Глава 22. По завершении плавания мы высадились на берег и направились в Париж. Силы мои вскоре иссякли, и для продолжения пути мне понадобился отдых. Отец неустанно заботился обо мне, но, не зная причины моих мук, он не мог найти верный способ для лечения моей тяжелой болезни. Поэтому он предлагал искать развлечений в обществе, а для меня лицо любого чужого человека было отвратительным. Нет, все-таки не отвратительным. Люди были моими собратьями, и я чувствовал влечение к самому отталкивающему из них, как к творению ангельской природы неземного происхождения. Однако общаться с людьми я не имел права, поскольку спустил с цепи их врага, которому доставляло удовольствие видеть их кровь и слышать стоны. Но как же каждый из них, и они все ненавидели бы меня и гнали от себя прочь, если бы знали, какими безбожными делами я занимаюсь и причиной каких преступлений я могу быть. Отец в конце концов уступил моему желанию избегать общества и пытался с помощью простых аргументов поднять мой дух. Одно время он думал, что я испытываю глубокое унижение из-за незаслуженного обвинения в убийстве и пытался доказать мне тщетность гордыни. «Увы, отец», — сказал я, — «как плохо вы меня знаете». Человеческие существа с их чувствами и желаниями в самом деле будут унижены, если такой мерзавец, как я, будет чувствовать себя гордым. Несчастная Жустина была такой же невиновной, как и я, и была казнена по такому же обвинению, а я явился причиной этого. Я ее убийца. Вильям, Жустина и Генри, все они погибли фактически от моей руки. Будучи в тюрьме, я часто высказывал отцу такие же признания. Слушая их, отец иногда просил объяснить мои слова, а в других случаях он принимал мои признания за остаточное проявление горячки, которые после болезни появляются в моем воображении и память о которых сохранилась при моем выздоровлении. Я не давал отцу объяснений и хранил молчание о созданном мной злодее. Расскажи я всю правду, и меня тут же сочтут умалишенным, и я никогда больше не смогу ничего сказать в свое оправдание. Кроме того, в душе моего слушателя может навсегда поселиться ужас, возникший в результате раскрытия моей тайны. Все это заставляло меня сдерживать свое горячее желание проявить сочувствие, и я был вынужден молчать, хотя готов был дать все на свете за право поведать о первопричине всех наших несчастий. И все же мне не всегда удавалось удержать вырывающиеся из меня слова об этой тайне, которым я не мог дать объяснения, но высказывание которых хоть как-то облегчало гнетущее меня бремя. По этому поводу отец мой как-то сказал с выражением безграничного удивления: «Дорогой Виктор, что это за страсти такие? Сынок, умоляю тебя, никогда больше не говори таких вещей». «Я в здравом уме», — запальчиво сказал я. «Свидетелями моих операций были солнце и небеса, и они могут подтвердить правдивость моих слов. Я являюсь убийцей этих совершенно невинных людей. Они погибли в результате моих грешных дел. Я тысячу раз отдал бы свою кровь каплю за каплей, лишь бы спасти их жизни. Но я бы не мог, отец, я бы действительно не мог ради этого пожертвовать всем человечеством». Последние слова окончательно убедили отца в том, что я бываю не в своем уме, и он тут же перевел разговор на другую тему, дабы изменить ход моих мыслей. Он хотел как можно полнее стереть из моей памяти события, которые произошли в Ирландии, и никогда не намекал на них и не вспоминал о моих злоключениях. С течением времени я стал более спокойным. Печаль надолго поселилась в моем сердце, но я перестал говорить непонятным языком о своих преступлениях. Для меня было достаточным то, что я осознавал их. Приложив максимальную силу воли, Я подавил в себе неуемный голос несчастного самоистязателя, который иногда пытался заявить о себе всему миру, а мое поведение стало более уравновешенным, чем оно было в течение всего времени после похода на ледник. За несколько дней до того, как выехать из Парижа в Швейцарию, я получил письмо от Элизабет. Вот его содержание. «Дорогой мой друг, мне невыразимую радость доставило письмо дядюшке из Парижа. Ты уже находишься не на таком огромном расстоянии от меня, как прежде, и я надеюсь увидеть тебя уже через пару недель. Бедный мой кузен, как ты, должно быть, много претерпел. Я уже думаю, что встречу тебя еще более больным, чем когда ты покинул Женеву. Всю эту зиму я чувствовала себя очень несчастной, пребывая в тревожном неведении относительно тебя. И все же я надеюсь увидеть на твоем лице выражение спокойствия и почувствовать в твоем сердце доброту и любовь. Однако я все же боюсь встретить в тебе те же и даже еще более печальные чувства, которые сделали меня такой несчастной год назад. Я бы очень не хотела тебя беспокоить сейчас, когда твои злоключения еще не изгладились из твоей памяти. Однако мой разговор с дядюшкой перед его отъездом к тебе заставляет меня выяснить некоторые вопросы еще до того, как произойдет наша встреча. Тебя, наверное, это несколько озадачит, мол, что это за вопросы, хочет выяснить Элизабет. Но если ты и в самом деле задашь себе этот вопрос, то мне уже никаких объяснений будет не нужно, и сомнения мои будут полностью исчерпаны. Однако ты находишься далеко от меня и, возможно, страшишься, либо, наоборот, желаешь таких объяснений. Предчувствуя существование такой необходимости, я решилась написать тебе о том, о чем во время твоего отсутствия часто хотела тебе сообщить, но на что у меня не хватало смелости. Тебе, Виктор, хорошо известно, что наш союз всегда был для твоих родителей желательной перспективой с самого нашего детства. Нам об этом говорили в юношеском возрасте и приучали, как к само собой разумеющемуся, неизбежному будущему. В детстве мы были друзьями не разлей вода, а когда выросли, думаю, что ценим и уважаем друг друга не менее высоко. Однако мы можем чувствовать друг другу всего лишь родственную привязанность, как брат и сестра, без развития более интимных отношений. Согласен со мной? Скажи, пожалуйста, Виктор, ответь мне, заклинаю тебя нашим взаимным счастьем, просто скажи правду. Ты не любишь другую? Ты много путешествовал, провел несколько лет в Ингольштадте, и я, мой друг, признаюсь, что, видя тебя прошлой осенью таким несчастным, стремящимся к уединению, избегающим общения с любым человеком, не могла не предположить, что ты можешь сожалеть о нашем предстоящем союзе и считаешь себя связанным словом чести с выполнением желания твоих родителей вопреки твоему собственному стремлению. Но если это так, то такая логика ошибочна. Смею тебя уверить, друг мой, что я люблю тебя и что мои мечты о будущем наполнены тобой как моим неизменным другом и спутником всей жизни. Но я хочу, чтобы мы оба были счастливы, и заявляю тебе, что наш брак сделает меня навеки несчастной, если ты вступишь в него не по своей собственной воле. Даже сейчас меня заставляет плакать мысль о том, что, измученный жесточайшими злоключениями, ты можешь словом «честь» задушить все свои надежды на любовь и счастье, которые только и смогут восстановить твое здоровье. Моя любовь к тебе абсолютно бескорыстна, но в этом случае я стану для твоих желаний помехой, которая во сто крат увеличит твои несчастья. Ах, дорогой Виктор, хочу тебя заверить, что твоя кузина и друг детства искренне тебя любит и не будет страдать в случае правильности такого предположения. Будь счастлив, мой друг, Если ты послушаешь меня, то будь уверен, что ничто в мире не нарушит мой покой. С ответом можешь не спешить. Завтра, послезавтра или когда приедешь сам. О состоянии твоего здоровья мне сообщит дядюшка. И если я при нашей встрече увижу на твоем лице улыбку, вызванную этой или иной моей выходкой, мне другого счастья будет не нужно. Элизабет Лавенца, 18 мая 17 года. Это письмо заставило меня вспомнить об уже подзабытой угрозе монстра «Жди меня в свою брачную ночь». Исполняя этот приговор, негодяй в мою брачную ночь прибегнет к любым средствам, чтобы уничтожить меня и не дать мне возможности вкусить ни капли счастья, которое бы позволило хоть на миг успокоить мои мучения. Он решил в эту ночь завершить цепь своих преступлений моей смертью. Хорошо, я согласен. Пусть тогда состоится смертный бой, в котором, если победит он, то я обрету покой, а его власть надо мной при этом закончится. А если верх будет мой, то я буду свободен. Увы, какой же будет эта свобода? Очевидно, она будет сродни свободе пущенного по миру крестьянина, на глазах которого была вырезана его семья, сожжен дом и опустошена земля, а он таким образом стал одиноким скитальцем, без копейки в кармане, но свободным. Моя свобода будет отличаться от этой лишь тем, что у меня будет мое сокровище. Элизабет. Да, увы, ужасный груз угрызений совести и вины, который мне придется нести до самой смерти. Моя дорогая, любимая Элизабет, я несколько раз перечитывал ее письмо и чувствовал, как моя душа наполняется умиротворением и райскими мечтами о любви и радости. Однако мое яблоко в этом раю уже съедено, а рука ангела обнажена для отлучения меня от всех надежд. Но во имя ее счастья я готов был идти на смерть. Если монстр осуществит свою угрозу, то смерть будет неизбежной, и если так, то наша женитьба ускорит исполнение этого рока. Моя гибель может наступить и несколькими месяцами раньше. Но если мой учитель заподозрит, что я под влиянием его угроз оттягиваю это событие, он наверняка найдет другие, возможно, более страшные орудия мести. Он поклялся прийти ко мне в мою брачную ночь, но это еще не означает, что до этого времени он будет вести себя мирно, поскольку с целью показать, что он еще не насытился кровью, он убил Клерваля сразу же после объявления этой угрозы. В связи с этим я решил, что если мой, заключенный без промедления брак, принесет счастье ей и отцу, то я сделаю это, невзирая на опасные для моей жизни намерения монстра. Собравшись таким образом с духом, я написал Элизабет письмо, наполненное спокойствием и любовью. «Боюсь, моя милая девочка, нам мало осталось гулять друг без друга по свету, и все мои радости будут сконцентрированы исключительно на тебе. Гони прочь свои надуманные страхи. В тебе одной сосредоточена вся моя жизнь и все мои стремления к счастью. Но, дорогая моя Элизабет, я должен признаться, что несу бремя ужасной тайны, но пока не могу ее открыть, поскольку от ее трагичности в твоих жилах застынет кровь, и ты будешь удивлена не просто моему несчастью, а тому, что я вообще еще жив после того, что мне довелось претерпеть. Я расскажу тебе обо всем во всех подробностях на следующий день после нашего бракосочетания, поскольку, моя милая кузина, мы для этого должны полностью доверять друг другу. И умоляю тебя, до наступления этого дня не вспоминать и не намекать об этом. Дело очень серьезное, и я знаю, что ты меня поймешь. Мы вернулись в Женеву через неделю после того, как я получил письмо от Элизабет. Моя девочка встретила меня исполненная теплом любви, а когда она увидела мое истощенное тело и лихорадочный румянец на щеках, у нее на глазах выступили слезы. В ней также были заметны перемены, стан ее стал изящнее, а очаровательной оживленности в поведении, которое мне так нравилось, намного уменьшилось. Однако мягкость и доброта в ее манерах и нежность сочувственного взгляда делали ее более подходящей для общения с таким грустным и несчастным бирюком, каким стал я. Мое душевное спокойствие длилось недолго. Воспоминания доводили меня до психических расстройств, а когда я думал о том, что со мной произошло, мои расстройства становились неуправляемыми. Иногда я приходил в неистовство и кипел гневом, а иногда впадал в уныние и тихо стонал. Я ни с кем не разговаривал и не обменивался взглядами. Сидел неподвижно, раздумывая об угнетавших меня бесчисленных несчастьях. Привести меня в более или менее нормальное состояние могла одна только Элизабет. Ее нежный голос смягчал мое возбужденное состояние и возвращал меня в чувство, когда я проваливался в оцепенение. Она грустила вместе со мной и плакала, беспокоясь за меня. Когда здравомыслие ко мне возвращалось, она принималась за лечение моей души и уговаривала смиренно принять предначертанное мне судьбой. Ах, как хорошо смириться, когда ты просто несчастен, однако преступнику смирение не принесет спокойствия. Укоры совести отравляют нам удовольствие, которое, не будь их, мы могли бы иногда получать от избыточной печали. В скорости после приезда отец напомнил мне о нежелательности проволочек с заключением брака. В ответ я ничего не сказал.
«У тебя другая привязанность?»
«Нет у меня никакой другой привязанности. Я люблю Элизабет и с радостью ожидаю наш предстоящий брак. Надо назначить день, и я посвящу ему всего себя в жизни или смерти для счастья моей кузины».
«Дорогой мой Виктор, так нельзя говорить. На нашу долю выпали тяжелые несчастья, и чтобы противостоять им, нам надо крепко держать то, что осталось, и нашу любовь, отведенную утерянным, отдать живым. Нас осталось мало, но мы будем крепче связанными узами любви и взаимной выручки. А твое чувство безнадежности со временем исчезнет, когда вместо тех, кого мы так безжалостно были лишены, на свет появятся новые, милые нашим сердцам создания, и мы отдадим им все наши силы и свою любовь». Такие уроки давал мне мой отец, но я ежеминутно вспоминал о висевшей надо мной угрозе демона. Помнил я и о его всесилии в кровожадных деяниях, делавшем его в моих глазах непобедимым, а его угрозу «жди меня в свою брачную ночь» считал не пустыми словами, а неизбежным роком. Господи, да если бы я хоть на мгновенье подумал о том, каким может быть действительное дьявольское намерение моего гнусного врага, я бы, конечно, предпочел навсегда покинуть свою родину и изгнанником скитаться по белу свету, чем согласиться на этот губительный брак. Однако монстр, словно обладая какой-то магической силой, сокрыл от меня свои истинные намерения. И я, думая, что готовлюсь лишь к своей собственной смерти, ускорял поступ смерти к своему самому дорогому на свете существу. По мере того, как приближался срок нашей женитьбы, у меня то ли из-за страха, то ли из-за предчувствия все чаще и чаще сжималось сердце. Но я скрывал это под маской показной веселости, что доставляло радость и удовлетворение отцу, но вряд ли могло обмануть всегда внимательные и более зоркие глаза Элизабет. Она ждала наступления нашего знаменательного дня с чувством спокойной радости, которой примешивалось обусловленное недавними несчастьями опасение того, что появившееся впереди осязаемое счастье может вскоре рассеяться, как сон, и оставить после себя лишь незаживающий рубец вечной печали. И вот, наконец, были сделаны все необходимые приготовления к предстоящему событию. Приняты поздравительные визиты. И с лиц у всех вокруг нисходили радостные улыбки. Я как мог подавил мучившее меня беспокойство и с внешне искренней серьезностью принял активное участие в планах отца, которые, к сожалению, могли лишь служить декорациями к моей трагедии. Благодаря усилиям отца австрийское правительство восстановило наследство Элизабет в ее собственности. Это было небольшое имение на берегу прекрасного озера Камо под названием Вилла Лавенца, в которой мы и решили провести наши первые счастливые дни нашего супружества. Тем временем я предпринял все для самозащиты в случае нападения дьявола и не расставался с пистолетами и кинжалом, приготовившись в любой момент отразить каверзную атаку дьявола. В этих условиях ожидания знаменательного события предполагаемая опасность представлялась все более иллюзорной, и нарушение спокойствия казалось маловероятным, в то время как счастье, получить которое я надеялся в результате женитьбы, принимало все более реальные очертания, и о назначенном дне стали говорить как о событии, которому не сможет помешать никакая случайность. Мое уверенное поведение принесло спокойствие также счастливой Элизабет. Но в тот день, когда должны были свершиться мои желания и моя судьба, Элизабет была печальной, очевидно, в предчувствии какой-то беды, либо в думе о тайне, о которой я обещала рассказать на следующий день. Между тем отец был вне себя от радости и, целиком пребывая в предсвадебной суете приготовлений, грусть своей племянницы объяснял надлежащей скромностью невесты. По завершении свадебной церемонии отмечать события собрались у отца, но в отношении меня и Элизабет было решено, что нам следует начать наше свадебное путешествие по воде, провести ночь в Эвиане и продолжить путешествие на следующий день. Была прекрасная погода, дул благоприятный ветер, и все вокруг, радуясь и ликуя, отправляло нас в свадебное путешествие. Это были последние моменты в моей жизни, в которые я был счастлив. Ветер быстро гнал судно вперед. Жарко палило солнце, но мы были защищены от его лучей чем-то вроде тента, и из-под него любовались окружающими видами. Проплывая вдоль одного берега озера, мы видели Монсалев, живописные берега Монталегро, вдали величественно возвышающийся Монблан и несколько заснеженных, тщетно пытающихся с ним соперничать горных вершин. У противоположного берега мы видели грандиозный массив Юры, непроходимые склоны которого стоят неприступным барьером как на пути амбициозных попыток покинуть родину, так и на пути пытающихся посягнуть на этот край захватчиков. Я взял Элизабет за руку. «Ты печальна, моя любовь? Но если бы ты знала, что мне пришлось претерпеть и что, возможно, мне придется преодолеть еще, то ты бы попыталась дать мне возможность вкусить немного спокойствия и свободы, позабыв про безысходность и грусть, по крайней мере, в этот единственный счастливый день». «Конечно, дорогой Виктор, я очень хочу видеть тебя счастливым», — ответила Элизабет. «Здесь, я надеюсь, нет ничего, что могло бы расстроить тебя. И я хочу тебя заверить, что даже если на моем лице нет выражения счастливой радости, мое сердце абсолютно удовлетворено. Но что-то подсказывает мне не слишком доверять открывающейся перед нами перспективе. Хотя мне не хотелось бы прислушиваться к этому мрачному голосу. Ты обратил внимание на то, как мы быстро плывем, и как облака то закроют, то откроют Монблан, и от этого красота вида перед нами становится еще более чарующей. Посмотри, как много рыбы плавает в этой прозрачной воде, а на дне видно каждый камушек. Какой сегодня чудесный день, как божественна и безмятежна наша природа. Этим Элизабет пыталась отвлечь свои и мои мысли от грустных раздумий. Но засветившаяся в ней на некоторое время радость не сохранялась долго, и настроение ее вновь стало задумчивым и грустным. Солнце немного опустилось. Мы проплыли мимо реки Дранс и издали полюбовались ее руслом, пролегающим в расселенных между высокими холмами и среди узких долин между низкими холмами. Альпы в этом месте подходят ближе к озеру, а горы окружают его амфитеатром, образуя восточную границу озера. Шпиль Эвиана сиял ниже окружающих его лесов и линий, возвышающихся над ним гор. Ветер, несший нас до сих пор с восхитительной быстротой, вдруг стих, а при заходе солнца упал до легкого бриза. Когда мы приблизились к берегу, мягкий ветер поднял на воде рябь и оживил листву деревьев. Из глубины берега он доносил до нас восхитительные запахи цветов и сена. Когда мы высадились на берег, солнце уже ушло за горизонт. Я, коснувшись ногами земли, снова ощутил приближение забот и страхов, которые вскоре должны были навсегда захватить меня в свои цепкие объятия.